Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Рады вас слышать. Ну и первая тема, которую обсудим, это выступление в эфире одного из телеканалов нашего города, министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова. Он там принимал участие в прямой линии и сделал несколько интересных заявлений, которые по пунктам я сейчас и предлагаю обсудить. Итак, первое. Он заявил, что в школах не должно быть уроков секс-просвещения. Такие темы дети должны обсуждать со своими родителями и в школу их не приносить. То есть девочки обсуждают с мамами, мальчики обсуждают с папами, и не надо это все приносить в школу, потому что информация будет неправильно истолкована и вызовет обратную реакцию и обратный интерес, считает министр. Все мы прекрасно понимаем, что современные дети все по этой теме узнают из интернета, и к введению такого предмета в школе, конечно, есть вопросы здесь бесспорно, но с другой стороны, может быть, пусть лучше специалист об этом с детьми поговорит, а не из интернета они будут какую-то информацию зачастую недостоверную узнавать.
Но дело в том, что я когда-то знакомился с рекомендациями ВОЗа, где, как бы, между прочим, в рамках вот всего этого секс-просвещения рекомендовалось начинать его с первого класса. Огромный перечень текстов и уроков для ознакомления был выложен. Собственно, это можно поискать, хотя ему уже лет 15, но, думаю, найти можно. Собственно, все это предполагалось для детей с неокрепшей психикой. Первый класс, второй, третий и так дальше. Через десятилетия стало ясно, для чего весь этот секс-просвет. Для того, чтобы потом сказать этим же деткам: ребята, а вообще вы поймите, что вы выше вашей собственной природы, всех этих физиологических ограничений, существует множество гендеров, вы должны определиться, кто же вы, мальчик или девочка, лягушка-квакушка или зайчик-побегайчик. Если вы чувствуете, что вам в своей природе как-то неуютно, то можем сделать вам операцию совершенно бесплатно. И тысячи клиник одновременно появляются практически во всех штатах Соединенных Штатов Америки. То есть, когда ты говоришь о секс-просвете человеку, который вообще только-только играл с куколками, с машинками, вот для него мир весь прекрасен, разнообразен, и половая тема его не интересует от слова совсем, ребенок немножечко двигается умом. Любая бой компетентный психолог вам об этом скажет, что ребенку на эту тему говорить надо тогда, когда у него проявляется интерес к этой теме, физиологический, а не искусственный. И эта тема далеко-далеко должна отходить от первых, третьих, четвертых классов. Там где-то там уже пятые уже такие моменты возникают. Поэтому, естественно, вот в том виде уроки секс-просвета, в котором они были и есть на Западе, для нас они совершенно неприемлемы. Тут и с вашим министром согласен на 200%. Мы понимаем, к чему они привели в Европе, к чему они привели в Соединенных Штатах. Вот этого нам не надо. Что касается старших классов, так, ребята, ну, во-первых, есть анатомия. Уроки биологии, уроки анатомии. Я не знаю, там есть у вас в области или нет отдельный предмет анатомия. У нас когда-то был и астрономия, и анатомия. И там, в принципе, все эти вопросы изучались. Причем я помню, как у нас очень корректно. Тут девочек одна тема, и мальчикам выйти вон. То есть они идут на физкультуру. Для мальчиков вот, отдельный урок, все девочки идут на физкультуру, и как-то спокойно-то все вопросы как бы решались. Причем действительно, там, к пятому, к шестому, к десятому классу все прекрасно все знают. Даже по примеру нашей собственной семьи, собственно, они друг от друга все это давно узнали, еще до того, как родителям пришла в голову идея не поговорить ли с детьми на эту тему. Вот реально получается у всех, как в известном анекдоте. Мама папе, приходящего с работы, подзывает и говорит: слушай, так, дорогой, так, у нас мальчики растут, ты уже должен с ним поговорить о сексе. Это мужское дело, ты вот с ним сам и общайся. Ну, папа в затылке почесал и нехотя идет в комнату к сыну, начинает сдалека, но в конечном итоге говорит: слушай, Вань, ну, мне кажется, пришла пора поговорить с тобой о сексе. О, папа, да, слушай, да, давай, с удовольствием, а что ты хочешь узнать? Вот, на самом деле, вот история действительно именно такая. Дети достаточно продвинуты в этом вопросе друг от друга, чего они только не смотрят, чего они только не знают. И главная задача родителей и педагога подкорректировать эти знания, говорить, что должно все это происходить в браке, необходимо хранить целомудрие, нельзя только об этом говорить друг с другом, о всех этих пошлостях и так далее. То есть это должна быть тема несколько интимизирована, а не быть во всеуслышание на каждой переменке. То есть вот такие в рамки какие-то вести все эти разговоры, все эти идеи. Но для этого, если хотите, есть классный руководитель, классные часы, на которые можно позвать и хорошего психолога, хорошо бы с нашей точки зрения церковной, православного, церковленного, ну или хотя бы христианина, как минимум, да, или любого вообще верующего человека, для которого не будет главным мировоззрением фрейдистская установка, когда все секс, а все остальное как бы вокруг этого центра. Нет, наоборот, он объяснит, что не вокруг этого жизнь строится. Эта тема важная, интересная, но должна быть в некоторых рамках. Приличие, воспитание, целомудрие, если хотите, даже религии. Во всяком случае, священник, мне кажется, может просто дать религиозный ответ на этот вопрос. Объяснить, почему это вдруг для церкви блуд из жизни до брака это предсудительно. Да? Почему это грех? И что такое грех? Ну и так далее. Поэтому вот в этом пункте с министром я согласен.
Второе заявление, которое сделал чиновник, о том, что он не поддержал введение уроков, посвященных основам семейной жизни. По его мнению, такие вещи очень индивидуальны, тем более некоторые темы освещаются в рамках предмета технология. Вот даже не знаю, что именно, честно, не знаю, можно бы обсудить на уроках по семейной жизни.
На самом деле церковь кричит о необходимости проведения бесед на эту тему с учениками уже 5 класса и выше, уж тем более со старшеклассниками, уже многие годы. Но здесь надо уметь пройти между Сциллой и Харибдой. Когда мы кричали на каждом углу, что необходимо вести предметы основ православной культуры в школе, то первые учителя откуда брали информацию? Ну, что в учебнике написано, то они и говорили. А могли же быть совершенно не православными. Были протестанты, были католики, были мусульмане, были атеисты, как большее количество. Было людей, которые сочувствовали церкви, но как бы жили с Богом в душе, но совершенно не разделяли те вещи, которые были достаточно профессионально и здраво прописаны в учебниках. Поэтому появились курсы повышения квалификации. Вот по сей день синодальное дело по образованию и катехизации проводят во всех епархиях страны повышение квалификации. То есть это достаточно долгий, трудоемкий процесс. Где-то положительный, где-то даже отрицательный. И вот о судьи кто? Уроки, беседы на тему семейной жизни крайне нужны. Я как священник-блогер наверняка знаю, что особенно популярны те священники в соцсетях, которые уже перестали говорить на тему догматических вопросов, каких-нибудь исторических, о бытовом православии, говорят об отношениях. Потому что этому не умеет никто. Играть в отношения никто не умеет. В футбол, хоккей и так далее, играть на нервах замечательно. А в семью никто. Во-первых, у нас 3/4 разводов по стране. То есть получается, только каждый четвертый ребенок вырос в полноценной семье, а в некоторых регионах, может, этого меньше. Если семья полноценна, это не значит, что там нет конфликтов, это не значит, что они занимаются ребенком, как царь Николай со своими. Они могут быть одиноки при двух родителях. И уж тем более никто им не говорит, если родители не воцерковлены, о необходимости хранения целомудрия, о том, что в браке необходимо постоянно уступать, терпеть друг друга, необходимо наступить на горло своему эгоизму, самости и так далее и тому подобное. Но об этом кто будет говорить? Разведенные учителя вот, или те, которые до сих пор там, семьи не имеют? Теоризировать о семье — это преступно. То есть если еще худо-бедно можно говорить о теологии, Боге, о заповедях, о историческом Иисусе, о Библии, человеку от церкви далекому, ну, имеющего конспекты, имеющего какой-то план проведения уроков, то о семье как же говорить, не имея этого опыта? Теоризировать здесь не получится. Это все очень личностно. А дальше ж идем подруг дальше. Какой у тебя семейный опыт? А если ты в разводе? Ты же в течение или после развода, в течение 7-8 лет, ты, в принципе, всех мужчин будешь ненавидеть. Да, и так детей учить, и всем девочкам говорить. Только смотрите, они вас все равно бросят. Вот, они гадкие, они мерзкие, им нельзя доверять. Вот, вы должны там брачный договор обязательно заключать. Вот, проверяйте переписку и так далее. То есть свой травматический опыт они будут транслировать на детей, которые слушают тебя и впитывают в 1000 раз больше, чем тебя же на уроке математики, алгебры или геометрии. То есть ты говоришь наконец-то о том, о чем не говорят с ними родители, то, что им по-настоящему интересно, про отношения. Если ты будешь им рассказывать, что отношения, да брак, это нормально, так не забывайте предохраняться, это очень важно. Аборт, мое дело, мое тело, конечно, да, в чем проблема, да. Жизнь начинается с зачатия, да что за ерунда. То есть представьте себе, когда таких важных вещах будет говорить человек из идеологии там child-free о том, что совершенно никак не коррелируется вообще, да, не то что с евангельскими ценностями, а даже с нравственными, в принципе, внерелигиозными. Поэтому по-хорошему с детьми о семейной жизни должны говорить священнослужители. Те семьи, которые имеют такой достаточно богатый положительный семейный опыт. Это не значит, что они за всю жизнь ни разу не поссорились. Но не знаю, как выходить из конфликтных ситуаций. Опять же, я как блогер знаю, как много таких замечательных женщин, которые тоже ведут свои блоги. Как правило, они многодетные там, или однодетные, неважно. Да? Но у них есть уже опыт восприятия жизни через рождение ребенка. Это же человек другой совершенно становится. У него мозги становятся другими, у него другие инстинкты просыпаются, и ты теоретически мог знать все, практически все по-другому. Как кажется, преподобный Амбросий Оптинский говорил, что теория — это дама на балу, а практика — это медведь в лесу. Поэтому очень важно, чтобы уже хотя бы лет 10-15 был опыт семейной жизни. Это непросто. Вот опять же, для этого дела подходят лучше всего женатые священники, их матушки, почему бы и нет на самом деле, или какие-то примеченные социальными отделами вот, матери-героини. Ну, и опять же, может много с точки зрения светской рассказать многодетная мать о семье или отец, что же особенно важно. Вот у нас как-то вот теряется вот это отцовство, отцовское участие в воспитании детей вообще в семейном образовании семьи. В общем, дело хорошее, но вот вопрос, кто будет об этом говорить и кто будет выбирать, кому говорить. Ведь это много же обидится. Вот скажет какая-то там завуч школы или даже директор, слушайте, у меня есть чем с детьми поделиться. А будет какая-то комиссия, в составе которой будет, допустим, местный благочинный настоятель или даже епископ. Скажет, слушайте, ну я-то знаю эту женщину, ей лучше о семье не говорить. Она прекрасный филолог, но как-то, зная ее там ближе, вот нехорошо ее допускать. Тут не скажет же он, все же, это же ссора на всю жизнь. Да, или даже если простой батюшка. Поэтому вот вопрос, кто будет выбирать. Вот если бы церкви дали возможность проводить такие уроки, то я уж наверняка знаю, что мы бы смогли. У нас есть кому говорить, у нас есть кому молчать, и мы знаем, кого пускать, кого не пускать в школы, и какого-то личного конфликта между нами не будет. Вот так мне это видится, что уроки нужны, что там должны быть священнослужители, вот, которые хорошо умеют говорить на эту тему и имеют личный опыт положительный.
Ну и в-третьих, самое интересное, я считаю, заявление на той же прямой линии Юрий Бектуганов. Он осудил учителей, которые публикуют фото в открытой одежде. Он заявил, что такие кадры могут спровоцировать детей и их родителей, а поэтому учителя должны себя в соцсетях ограничивать. И вот тут я тоже отчасти согласна, что рамки должны какие-то быть, но чаще всего бурю возмущения вызывают именно фотографии, скажем так, фото с отдыха в купальнике.
Ну, а мне кажется, нет, потому что есть профессии, которые мы называем называем работой, а есть профессии, когда мы называем, которые мы называем служением. В данном случае человек перестает быть одиноким, он становится частью большого целого, за которой личность даже несколько стирается. Поэтому священник, военный, вообще представитель любых воинских формирований и силовых структур, врач, учитель, госслужащий, который служит народу, за которым стоит некоторое звание, некоторый титул, титульная профессия, профессия, освященная веками, благодаря вот, или из-за вот, несения вот этого высокого звания должен соответствовать тем нормам и характеристикам, которые общество вкладывает в это служение, в это знание, в это звание. И, в общем-то, преподаватель не должен быть объектом сексуального вожделения для подростков. То есть это должно быть, пусть, конечно, не механическая какая-то личность, вот, профессия, за которой функция, за которой не видно человека. Но он должен раскрываться не в буквальном смысле, а в личностном, в душевном, если хотите. Поэтому, на мой взгляд, те, кто несут на себя высокое звание служения, все-таки оголяться не должны. Ну, пожалуйста, как уволишься, ну, будь здоров, выкладывай что угодно. Мы же, в принципе, знаем, какие фотографии триггерят и каких именно членов общества. Мы же никогда не возмутимся, если там кассир Пятерочки или уборщица даже этой школы что-нибудь выложит. Хотя, мне кажется, все равно, когда ты принадлежишь к какой-нибудь структуре, то уже не важно, ты директор, учитель, уборщица, завхоз или еще кто-нибудь, не важно. То есть ты теперь член системы, да, ты лицо вот, организации, вот, самое главное. То есть не просто Марья Ивановна в купальнике выложена, да, а учитель школы. Ведь почему-то возникает всегда вот такой шум. Потому что от учителя школы ждут чего-то большего, чем от простого человека, чем от сотрудника СТО или сборщика металлолома. То есть это высокое звание. По сути, это одна из трех важнейших профессий мира. Учитель, врач, священник. Вот этот, на этой триаде держится мир.
То есть выкладывать фото с отдыха в купальнике педагогам нельзя?
Знаешь, можно. Но ты же понимаешь, что ты, это не ты как личность выложила, а ты как учитель. То есть за твоим статусом теряются твои личностные интересы, которые должны быть подчинены общим правилам той структуры, в которой ты находишься. Честь мундира, честь школы. Как священник он может накосячить. Ну, ведь вполне себе может. Может попасть в аварию. Мы знаем, что может быть оштрафован за езду в пьяном виде. Может, что еще такое припоминается. Может, какую-то глупость сказать. И посмотрите, что в СМИ пишут. Не говорят же, что там Владислав Александрович Береговой в пьяном виде общался на радио в воскресенье. Нет, они говорят, священник Русской Православной Церкви вот, нес какую-то чепуху в эфире православного радио, да, или там, не дай бог, попал в какой-нибудь скандал. Да, то есть всегда обобщают, всегда. Потому что, ну что там тот Владислав Александрович, так пролистают дальше. А вот сказать, что священник, вот это можно подвести под общий знаменатель всех 40 тысяч православных священнослужителей и патриарха, и митрополитов, да и все 15 поместных церквей, или сколько там на сегодняшний день, и сказать, вот все они такие. Потому как нам надо беречь честь мундира, не попадать в какие-то скандальные ситуации, не публиковать какие-то странные фотографии, в том числе с отдыха, так и, собственно, и врачам в меньшей степени, больше, допустим, тем же полицейским, и уж тем более учителям. Потому что фотография будет разноситься по всем школьным чатикам, по всем телефонам. И да, и за тобой спиной будут все хихикать и говорить, а вон смотри, вот это пошла в купальнике, смотри, да, как строго одета, вот смотри, без купальника, да, классно. Вот, и да, ты ведешь урок, да, на тебя смотрят совсем другими глазами. То есть это не тот случай, когда можно пренебрегать вот такими простыми правилами. Вот, если ты не готова уступить этой вполне себе справедливой системе взаимоотношений с детьми, то, наверное, может, тебе действительно не место. Когда ты больше блогер, чем учитель, когда ты больше блогер, чем священник, наверное, что-то в твоей жизни пошло не так.
Ну что ж, на этом обсуждение этой темы мы закрываем и идем дальше.
Далее предлагаю обсудить, в чем же счастье, в деньгах или нет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией находится отец Владислав Береговой. Портал по поиску работы «Суперджоб» провел опрос и посчитал, сколько денег представителям разных городов, жителям, нужно для счастья. Екатеринбуржцев, вот, например, устроит зарплата в 200 тысяч рублей, а москвичам надо уже 265 тысяч. Но есть еще в списке и другие города, это, например, челябинцы, там 215 тысяч рублей, Санкт-Петербург и Владивосток 230, Ярославль и Барнаул более скромные, там люди живут всего 177 тысяч им надо, а вот Киров, Волгоград и Астрахань 180 тысяч. Рублей, это, напоминаю, зарплата в месяц. Батюшка, сколько средств вам нужно для счастья?
Вопрос поставлен, конечно, катастрофически неверно, потому что для счастья деньги не нужны. Я знаю людей, которые живут на прожиточный минимум, и они счастливы, я знаю немало состоятельных людей, состоятельных настолько, что они безоговорочно должны у кого-то вызывать зависть, которые глубоко несчастливы. По разным причинам, речь идет не только там о здоровье или каких-то семейных взаимоотношениях, или о том, что для того, чтобы получить там несколько миллионов, необходимо потерять в десяток раз больше, и цена этому богатству часто бывает весьма высока. Поэтому счастье не меряется деньгами. Никогда и нигде. Может быть, стоило бы говорить, сколько тебе необходимо средств для того, чтобы удовлетворить все свои физиологические потребности и исполнить некоторые мечты, находящиеся в рамках разумного. Там не 30-метровую яхту. Вот. Ну что? Что, собственно, человек хочет? Жилье, какой-нибудь автомобиль, какой-нибудь загородный домик. Достаточно средств для того, чтобы было что есть, во что одеться, для того, чтобы не думать о том, могу я купить лекарство себе, детям, там, матери или еще кому-нибудь. Хорошо бы, чтобы было еще средство помогать, допустим, детям, внукам на благотворительность, храм и еще на что-нибудь. Поэтому я понимаю, откуда такие, допустим, феноменальные суммы, потому что в той же Москве для того, чтобы, допустим, купить в ипотеку трешку лет на 25, необходимо как раз ежемесячно выплачивать 150-200 тысяч рублей. Вот. Поэтому 65 у тебя стоит на жизнь, и если у тебя трое человек, ты, я и как минимум один ребенок, то вот тебе по двадцаточке получается. Там, жизнь пусть не впроголодь, но достаточно стеснительно. Ну и, соответственно, естественно, в регионах там ипотека поменьше, и платить приходится, потому и сумма поменьше. Но, друзья мои, к счастью, все-таки деньги, к счастью, не сводятся. Я живу в провинции, я живу в маленьком городочке, в котором 4000 человек официально живущих, а по факту, наверное, 1003, все разъезжаются там по работе. Я вижу огромное количество счастливых людей. Живут они на пенсию, живут они на зарплату, которая по региону фантастически невысокая. Вот. У всех свои огороды, у всех ежедневный труд. Они радуются, когда есть солнышко, когда, допустим, нет дождя, и можно пока поработать на этом же огороде, и там грустят, когда его нету, когда надо его поливать. Вот. Но работают, общаются с детьми, с внуками, друг с другом, с мужем, женой, и действительно счастливы. Я понимаю, что у них вот этих цифр озвученных близко нету. И вижу задолбанных москвичей, петербуржцев, которые там не получается зарабатывать вот эти там 200 или 150 тысяч, которые вот глубоко затюканные, которые не знают, вот, как жить, потому что у них весьма завышенные требования к жизни. То есть они хотят жить приблизительно так же, как и те, кого видят в соцсетях, те, кто вызывает зависть, те этого не получают и пытаются работать больше, пытаются где-нибудь найти еще дополнительный заработок. Забывается все: еда, сон, здоровье, общение друг с другом, все, садятся на антидепрессанты, и потихонечку вот эта чисто западная проблема, когда 90% трудящихся горожан обращаются к помощи психолога, сидят на каких-нибудь таблеточках, она приходит и к нам. Поэтому завышенные требования – вещь злая. И хорошо научиться жить по средствам, постоянно стремясь к большему и высшему, достигая одной ступени, переходить на вторую, на третью. Всегда благодарить и радоваться тому, что есть, а не ныть от того, что а могло бы быть лучше, могло бы быть больше. Не ворчать от того, что вот сейчас у тебя вот такой уровень, и никак нельзя выйти на следующий. Как говорит апостол Павел, каждое дело делай как для Бога. Вот действительно делай вот все качественно там, где ты находишься, как будто Бог твой начальник, как для него делай. Пусть у тебя и зарплата там даже небольшая. И ты обязательно выйдешь на следующий уровень, потому что Бог видит, что твое старание, твое дерзновение, а верный в малом будет над многим поставлен. Хочешь быть там большим начальником в будущем? Давай, начиная с молодых лет, делать все на пределе возможностей, но при этом не забывая, что настоящее счастье — это в хороших взаимоотношениях друг с другом, с Господом Богом, и что на несчастье другого человека ты не построишь свое собственное счастье. Ты можешь заработать больше, хотя не заработать, может быть, даже украсть, можешь пойти по трупам по карьерной лестнице, кого-то подставить, кого-то предать, кого-то оболгать, получить желаемое. И что, ты будешь счастлив? И не будешь счастлив. Да ты, вот как Борис Годунов в пушкинском, конечно же, изложении, будешь иметь все и при этом сойдешь с ума и умрешь от сердечного приступа, глядя на призрак приходящего к тебе царевича Дмитрия. Да, историческая канва там совершенно другая, диаметрально противоположная. Да, но Пушкин — это Пушкин. Все-таки художественное произведение таковым и есть. И ты думаешь, ты будешь счастлив, если твое счастье построено на слезах или на слезинке одного ребенка, как говорил Достоевский? Тоже нет. Поэтому все вот это так условно. Вот понятно, что нам пришла вот эта чисто американская модель поведения. Национальная американская идея — это деньги. Все. Ты постольку ценен, поскольку ты богат. Твоя жизнь имеет смысл только тогда, когда ты зарабатываешь деньги. Не забывай делиться с обществом, не забывай платить налоги. Вот. Ну, ты молодец, если ты богат, а если ты не богат, то ты как бы никто. Эта идея много лет, и за это столетие, в общем-то, оно стало частью этой культуры, частью этого народа, и потихонечку стало нашим, потому что в 90-х годах это тоже культ потребления, именно культ, да? Не потребление, а культ потребления, стал частью нашей жизни сейчас. А люди, вкусив его, поняли, что, слушай, деньги есть, а счастья нет. Поэтому для счастья нисколько денег не надо. Для счастья надо мир, тишина, спокойствие, вот гармония в твоей душе, прогулка за ручку супруга перед сном, разговор с ребенком на какие-то животрепещущие темы, поиграть в настолку, просто попить с друзьями чаек с печеньками, не обязательно дорогими, просто поговорить с мамой все еще живой, рассказать о своих радостях и послушать ее проблемах, сурово послушать немногочисленные слова сурового отца, послушать историю дедушки в 145-й раз рассказанную, вот, и помолиться Господу Богу, причаститься, побыть вот в атмосфере благодатного действия в храме. То есть вот это счастье. Счастье — это счастье от молитвы. Счастье от понимания того, что то, что невозможно исправить в земной плоскости, можно исправить вечности. Что если последнего слова не было бы за Богом, да, то мы бы действительно несправедливость этого мира свела бы нас с ума. А так мы уповаем на волю Его и счастливы. Поэтому счастье, оно не только в деньгах, друзья мои, а чаще всего вообще не в них.
Счастье, конечно же, не в деньгах, а в их количестве, как гласит народная мудрость, но действительно, кроме денег, есть еще много всего интересного.
Мы идем дальше в конце программы «Неожиданно про американцев».
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи вместе с нами находится отец Владислав Береговой. И неожиданная такая цифра. 55% опрошенных россиян заявили, что хорошо относятся к американцам. Отношение к США как к стране немножко хуже. Всего 22% опрошенных ее оценивают позитивно. Аналитики говорят, что это работает пропаганда, которая транслирует тезис президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который говорит, что американцы народ вообще-то хороший, а вот с элитами им просто не повезло. То есть люди как бы отделяют страну, как Америку, и ее жителей. Так вот, жители хорошие, страна плохая. Батюшка, как вы считаете?
Ну, мы все так или иначе есть тем, что мы есть, в том числе в информационном плане. И что тебе говорят, и говорят часто, постоянно, то в конечном итоге ты и разделяешь. И надо сказать, вот то, что говорит Владимир Владимирович, и то, что даже эти нарративы, которые вот вы сейчас озвучили, они вполне себе коррелируются с христианским мировоззрением, потому что один из наших великих отцов, Авва Дорофей, написавший блистательную книгу, которая стала учебником по аскетике многих поколений христиан, «Душеполезное попечение», он так и говорит, что надо отделять грешника от греха. То есть, когда я говорю, что Николай Васильевич лжец, я его осуждаю. А когда я говорю, что Николай Васильевич солгал, то я просто констатирую факт. То есть я отделяю, собственно, поступок от человека. Человек может быть и добр, но в данной ситуации он поступил гадко, подло, по-злому. Но он может раскаяться, может исправиться, он может принести какие-то плоды покаяния. А мы уже поставили печать. Этот человек негодяй. Все. То есть обобщили. А вы знаете, в аду уж есть отдельный котел для тех, кто обобщает, кто подводит все и вся под общий знаменатель. И очень здорово, что как бы у нас христианская цивилизация не только по форме, но оказывается и немножко по содержанию. То есть мы действительно к людям относимся с нисхождением. У нас вот нет вот этого, то, что называется нацизмом, то, что называется расизмом, нет превосходства над другими нациями, над другими людьми. Это, с одной стороны, влияние нашего советского прошлого, с другой стороны, намного более глубоко укоренившегося за тысячу лет существования нашей державы христианского прошлого и христианского настоящего. А тут, знаете, из песни слов не выкинуть. Американцы действительно, как и все другие люди, Богом любимы. Также достаточно много Бога чтут. Да, они в основном протестанты, католики, и же с ними. Христианство до сих пор очень сильно в Соединенных Штатах. Но самое главное, что правильно озвучивают и кто подсчитывал эти голоса, и считающие, что власть-то может совершенно не обращать внимания на мнение народа. И во имя блага народа совершать огромные преступления по отношению и к самому народу, да вообще ко всему человечеству. Что у нас летит на Донбасс, Крым, что летит в Москву, Белгород, Тулу? У нас летят американские ракеты. Они выделяют миллиарды долларов для поддержки этой войны. Огромное количество американской техники. Вот сейчас там Байден в очередной раз выделил какой-то транш на 300 с лишним миллионов. Миллион пуль, там огромное количество вооружения, вполне себе летального, потому что воюют с нами активно, настойчиво, руками украинцев. И вот как любить Америку, которая в данном случае обезличена, не сводится к людям, а сводится к власти, которая хочет, если не уничтожить Россию, то как минимум ее ослабить, и особенно количественно, уничтожив лучших наших ребят. То есть абстрактно к такой Америке, как государству, действительно относиться негативно вполне естественно, как вряд ли бы какой даже самый лучший христианин в 40-е годы говорил бы, что ну вот Германия хорошая страна, ну напала на нас, ну и что, ну подумаешь, да. Ну воюем мы с ними, ну погибаем там, ну вот хорошая страна, да. Наверное, нет. Все-таки у нас специальная военная операция достаточно долго, чтобы можно было уверять, что если бы не американское оружие, уже давно бы все это закончилось, и наши бы дети, отцы давно бы вернулись домой целыми и в целости и сохранности. Так что, ну, вот как для меня, поэтому тоже несколько странно выглядит вот все равно попытка усидеть на двух стульях, пользоваться всеми там доступными благами, которые дает нам именно там Соединенные Штаты, вот, но при этом как бы воевать с ними. Вот, имею в виду и техника, все эти телефоны, автомобили, соцсети, кинематограф. И вот даже как бы самому не хотелось, но даже по себе вижу, вот насколько крепко сижу вот в этих крепких щипцах американской культуры, да, в том числе технологической. А если бы у меня еще был бы автомобиль американский, то тоже бы вряд ли бы я его сейчас с обрыва сбросил в реку, в Можайку. Вот вопрос, да, вот вопрос.
Я думаю, что на этот вопрос нам всем так или иначе придется рано или поздно ответить.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» завершена. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня на прямой телефонной связи был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи!